Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Сегодня пятница, и, как всегда, в этой студии мы приветствуем Владимира Романовича Легойду, главу Синодального информационного отдела Московского Патриархата, главного редактора журнала «ФОМА» и преподавателя профессора МГИМО. Меня же зовут Алексей Пичугин. Здравствуйте!
Добрый вечер!
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, мы вступаем с вами в такое время... Наша христианская жизнь вступает в такое время, страстная на пороге. Закончился Великий пост, заканчивается, 2 дня ему осталось. Вот, но остается все-таки, наверное, самая важная часть подготовки к Пасхе, это страстная неделя. Вот расскажите, пожалуйста, в чем же главный смысл для христианина этой страстной недели? Почему некоторые священники говорят, что важность страстной, она сама страстная, вот эти вот несколько дней, 7-6 дней, не менее важны, чем весь предыдущий пост великий?
Ну, здесь, конечно, много разных смыслов, важных смыслов, и, наверное, обо всех о них мы не сможем поговорить, поскольку и времени будет, ну, не хватило бы, наверное. Но мне кажется, что важно, конечно, обратить внимание на какие-то ключевые моменты, прежде всего связанные с тем, что в каждой из дней Страстной Седмицы в богослужебном плане происходит, как говорится, воспоминания, да, каких-то событий евангельской истории, да, связанных вот как раз-таки с днями предшествующими, днями, которые происходили с Христом в эти дни. То есть, конечно, богослужебный круг в принципе связан не только на Страстной Седмице с этим воспоминанием, вот, но на Страстной это как-то особенным образом, наверное, ощущается, потому что мы подходим к Пасхе, да, но мы знаем, что Пасхе предшествовала Голгофа, предшествовало предательство Иуды, предшествовало предательство других апостолов, которые разбежались и бросили Спасителя, практически все, кроме апостола Иоанна, который единственный из 12 был на Голгофе, когда распинали Учителя. Вот. И мне кажется, что вот для человека, конечно, Церковь предоставляет для верующего человека такую возможность, ну, может быть, максимально помочь человеку, представить возможность, максимально помогает человеку вот эти дни пережить все те события, которые вот происходили со Спасителем, и да, не на уровне, конечно, там эмоциональных ощущений, вот, но потому что богослужение – это всегда больше, чем эмоциональное ощущение, это всегда не только эмоциональное ощущение, а может быть, даже не столько эмоциональное ощущение. Вот, но понятно, важно, помимо всего прочего, чисто логически понятно, что важность этой недели, поскольку эта неделя предшествующая непосредственно Пасхе, да, ну, как я уже сказал, вот со всеми, с переживанием и проживанием даже, может быть, вот переживание не очень, да, хорошее слово, а вот проживанием всех тех событий, которые в евангельской истории этому предшествовали.
Но Церковь же не призывает нас грустить, переживать, именно вот плакать. Все равно последняя неделя перед Пасхой, она какая-то, ну, по крайней мере, по моим ощущениям, очень радостная, ожиданием жизни, ожидания вот этого праздника праздников.
Да, ну, безусловно, и с этим тоже можно согласиться. Вы знаете, мне кажется, что тут не стоит какую-то одну тональность задавать, да, потому что у разных людей могут быть разные вот ощущения и разные проживания, или даже у одного и того же человека в разные годы могут быть разные проживания вот этих дней. Я все-таки думаю, что вот в этом и есть некая глубина и, если хотите, парадоксальность нашей веры в том, что радость и грусть, они, как и в жизни, соседствуют, но они при этом, ну, не, допустим, грусть, там, какие-то переживания, какое-то серьезное переживание, глубокое, оно не подавляет, да, человека, оно его, не, так сказать, не, не должно, по крайней мере, там, уничтожать как-то. Вот. И я просто, вы знаете, почему еще так говорил, у меня был такой опыт, мне доводилось несколько раз посещать Святую Землю, ну, как у многих, конечно, в том числе, я уверен, что у многих из наших уважаемых радиослушателей, но я вот помню, первый раз я оказался на Святой Земле как раз в Страстную неделю, и вы знаете, вот это, наверное, запомню на всю жизнь, мы тогда были... вот всю неделю и улетели после сошествия благодатного огня, но, как это ни странно было для меня, на меня тогда самое большое впечатление произвело не схождение благодатного огня, которое, ну, вообще было таким ошеломляющим, конечно, опытом, но, может быть, не в силу там духовных переживаний, вот для меня лично, а в силу просто того, что это, конечно, ну, такое, помимо всего прочего, тяжелое испытание, да, вот огромное количество людей, совершенно непривычно ведущих себя в храме.
Совершенно разные христиане.
Разные христиане, да, вот по манере поведения в храме и так далее. Вообще, ну, тут много всего, так сказать, там сходится и складывается, и такой непростой опыт, безусловно, положительный, но он такой непростой. Но вот интересно, что я больше всего вот из этой первой поездки, хотя я был там 5 или 6 раз на Святой Земле и дважды был на Страстной Седмице, вот, на меня самое сильное впечатление вот именно в первую поездку и вообще из всех моих посещений произвела Страстная Пятница, когда идет крестный ход, вот воспоминания Голгофского пути, и этот крестный ход через старый город, и вы знаете, ведь вот идут тоже разные христиане с песнопениями, тут русские соседствуют с грузинами, да, и там и с людьми, и с сербами.
Там и копты
еще. И копты, да, то есть очень разные. И вот мы идем, да, и мы идем через город, через старый город, в котором там разные лавочки, тут торгуют какими-то шапками, тут сладостями, тут свечки, тут кричат, там $1.
Да, я представляю.
Да, да, наверное, бывали, да,
да, тоже, да,
там,
да,
вот.
Да,
и
да.
Вот ты идешь через... И такое ощущение, что, знаете, как вот прошло 2000 лет, и в каком-то смысле ничего не изменилось. Вот это вот вся такая... Вот у меня было,
Ближний Восток,
такое,
он весь,
да,
весь,
да,
сконцентрирован.
Вот, вот знаете, такое-то ощущение того, что вот люди здесь торгуют, здесь вот кричат, кто-то смотрит, кто-то с удивлением, кто-то с неприязнью смотрит. Смотрит вот на идущих крестным путем. И вот, причем, знаете, что интересно было, что когда начался крестный ход, вдруг солнечный день превратился вот, вот в тот самый вот крестный ход первый в Иерусалиме. Вдруг стало темно, вот прям по Евангелию, да?
Тьма накрыла город Иерусалим.
Да, да, да. Вот просто... И понятно, что этому было такое вполне рациональное объяснение. Это из пустыни песок. Ветер принес песок, и стало как бы стало темно, вот как будто бы вот солнце, так сказать, спряталось, но, ну, на самом деле вот из-за этого. Но для меня это была, знаете, такая вот возможность как-то по-особому пережить, вот ощутить вот это, почувствовать, как это вот могло бы быть. Ты идешь вот по там, крестному пути, вот, Виа Долороса, и, конечно, это очень-очень сильное такое было впечатление. Я, может быть, уже как-то говорил...
А откуда, простите, там крестный, да, ход начинается? Он же приходит в итоге в храм Гроб Господня,
он
туда,
начинается
вот, в Голгофе.
От, если я сейчас вот не ошибаюсь, он начинается от, ну, вот резиденции Иерусалимского патриарха.
Угу.
Вот она оттуда выходит и идет вот крестный ход идет к храму Гроба Господня, да. Вот. И, конечно, вот такой... И, да, знаете, вот это вот, с одной стороны, это чувство вот этого внешнего враждебного мира, да, вот у меня такое было, по крайней мере, да, а с другой стороны, чувство единения какого-то безусловного вот, с людьми одной с тобой веры, но разных совершенно там, я не знаю, национальностей, традиции церковного поведения, да, потому что, конечно, вот эти арабские юноши, которые потом в храме в субботу, там, забравшись друг другу на плечи, там, кричат и ждут схождения огня и требуют в каком-то смысле даже, или просят скорее, конечно, чем требуют вот этого сошествия благодатного огня, это такой интересный опыт, который показывает, что вера может по-разному проявляться, но ты понимаешь, что это одна вера, вот, и единое такое устремление ко Христу, и это очень сильное такое впечатление. Повторяю, такое глубже, чем просто эмоциональное, конечно.
У меня очень похожие впечатления были на те, что вы описываете. Я, правда, был в Иерусалиме один раз, но в храме Гроба Господня несколько. И вот там, именно в самом храме, вот такие же ощущения. Но я был в обычное время, оно было не привязано к каким-то событиям церковным. Просто вот.
А вот удивительно, внутри... да, что вот в разное, даже разное время, ну, вот вызывает вот храм гроба Господня. Понятно, что это особое место, не нужно, наверное, даже, так сказать, кому-то доказывать или объяснять, почему это особое место. Это же, безусловно, особое, потому что это место евангельских событий, да, и вот, ты понимаешь, здесь вот Голгофа и так далее. Хотя, вы знаете, вот что было для меня самым удивительным вот в этой первой поездке, это не сама поездка, а то, что произошло потом. А произошло, если позволите, я в двух словах расскажу,
конечно.
Вот что. Мы вернулись вот под этим сильнейшим впечатлением с друзьями, ну, группа была паломников, мы вернулись в Москву, была, естественно, Пасха, вот, и мы потом на Светлой неделе, то есть Седмице, на Светлой Седмице, неделе, которая...
После Пасхи?
После Пасхи, да, наступает. Мы с коллегами из института, из МГИМО, из группы студентов отправились... в Дивеево, в Саров, ну, по местам вот, преподобного Серафима. И там вот, нам люди, которые помогали этому паломничеству, да, там, я не помню, сейчас, по-моему, это монахини какие-то были дивеевские, вот, или батюшки, ну, в общем, люди местные, которые с нами там возились, вот, они напомнили о словах преподобного, на которые у себя вот на... У него там дальняя пустынька, ближняя пустынька, да, и вот где он говорил, что вот здесь мне и Иордан, и Голгофа, да, и вот мы как бы вот, я при безусловном таком сильнейшем впечатлении от Святой Земли, вот этот был первый сильный очень опыт, и тут же буквально через неделю в России... Далеко.
Второй.
Да, второй, который показывает, что на самом деле, я, знаете, я тогда вспомнил отца Серафима Роуза, вот известного... православного подвижника, американца, да, второй половины 20 века, который, когда ему предлагали поехать на Афон, да, он был монахом, и таким монахом настоящим, может быть, монахом, которых вот по, если можно так выразиться, уровню аскетизма, там еще надо поискать.
Строгим это, очень, да.
Строгим, да.
Его текстов.
Да, вот, он пишет. Умер в 1982 году. Но вот есть такие рассказы, воспоминания об отце Серафиме, что когда его спрашивали, тоже Серафим, интересно, что вот преподобный Серафим, отец Серафима, я вспомнил, что отца Серафима, когда спрашивали, когда ему предлагали, простите, поехать на Афон, он говорил, что Афон у монаха должен быть в сердце. Вот. И это просто вот очень интересно, да, что вот преподобный Серафим, который не был на Святой Земле, да, но вот он, можем ли мы сказать при этом, что он не был там, да, что он не был там сердцем, или что Святая Земля не была у него в сердце. То есть вот интересно, что вот этот опыт, который мы пережили в Дивеево, в Сарове, он не отменял, естественно, никак. Нельзя сказать, что он там был больше, но вот они удивительным образом соединяются, и ты понимаешь вот и историчность событий евангельских, и внеисторическое их значение, и значение для каждого человека. Ну, то есть вот, я не знаю, насколько я внятно сейчас и понятно это объясняю, потому что всегда передать сложные ощущения словами, такие глубинные, глубокие.
Ну, мы вот. По экспрессии, по крайней мере, поняли.
Да, спасибо. Спасибо за откровенность. Вот. Но вот очень сильные такие были ощущения, именно... И понимание, не просто даже ощущение, а такое понимание какое-то. Вот это одновременно было, знаете, и чувство, и понимание, вот, и разум как-то все вместе. Вот, и причем и пасхальная радость такая вот, начавшаяся на Святой Земле и не прекращавшаяся вот, все это время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня, ну, как всегда, по пятницам, проводит вместе с нами этот светлый вечер. Ну и все-таки не могу вас не спросить про Пасху, про подготовку. Вот как вы считаете, как христианин должен готовиться к Пасхе? Ну, помимо того, что вот Страстная Седмица, богослужение, есть ли какое-то, ну, может быть, не универсальное средство, но вот такое действительно христианское?
Ну, вы знаете, мне кажется, как минимум мы должны понимать, что готовиться нужно не только гастрономически. У нас ничего, естественно, нет плохого, наоборот, замечательно, что вот и на бытовом уровне мы готовимся, да, и мы там красим яйца, мы печем там куличи, готовим Пасхи и так далее. Но очень важно, чтобы все это было наполнено, естественно, каким-то внутренним смыслом и пониманием того, для чего это делается, потому что иначе это вот такая будет, конечно, гастрономическая история, вот, которая не будет никакого наполнения. Я, повторяю, не склонен как-то к этому относиться очень строго, хотя, вот знаете, вот, по-разному, я недавно что-то в Фейсбуке, опять про Фейсбук, да, все время как-то вспоминаем про него, что-то такое написал или даже разместил ссылку на что-то, какой-то конкурс, вот, и один там уважаемый человек очень... так с горечью отреагировал на то, что вот важнейшее такое событие христианской жизни, да, оно вот выражается в каких-то таких там гастрономических конкурсах, да. Я, повторяю, не вижу здесь ничего плохого, но как минимум нужно помнить о том, что, естественно...
Как минимум это один из аспектов.
Да, один из аспектов, но такой, да, да, но важно, что, понимаете, это понятно, что то, что легче, это, этим всегда проще увлечься и на этом сконцентрироваться, да, и так далее, и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот очень важно понимать, что это радость, ну, сам христианин испытывает радости, это самое радостное событие, там, не знаю, года, жизни, человеческой истории, вообще там творения всего. Но я вот думаю, может быть, не о подготовке сначала скажу, а вот о том, как саму Пасху проводить, хотя, наверное, об этом мы сможем
поговорить. У нас еще пятница следующая, да, будет. Ну, все равно, но, значит, кто-то, может быть, не,
да,
услышит.
В двух словах, если позволите, я бы, вот знаете, вот то, о чем всегда напоминает вот на Пасху святейший патриарх Кирилл, и мне кажется, очень важно об этом тоже нам все время себе напоминать, себе и другим, что вот пасхальная радость – это радость, которой ты как-то непременно должен поделиться, особенно с теми людьми, которые по разным причинам не могут, допустим, побывать в храме в это время, вот, в силу возраста, в силу болезни, в силу того, что, может быть, они находятся там в заключении. Да? Вот, и в русской традиции всегда было принято на большие праздники посещать тех, кому тяжело, и тех, кто не может вот оказаться в храме, да, повторяю, по самым разным причинам. И вот, кстати сказать, я вспомнил про святейшего патриарха, ведь он действительно всегда на Рождество, на Пасху, понятно, что не только в эти дни, но в эти дни обязательно он идет либо в больницу, либо там, в детский дом, вот, либо там встречается с вот, людьми, как, с которыми хочется ему поделиться вот этой пасхальной радостью. И мне кажется, что это очень важно нам, готовясь к этому, тоже вот подумать, и обязательно вот не просто, я не имею в виду, знаете, сходить к родственникам там на пасхальный обед, что, в общем, неплохо, конечно.
Хорошо, вот, отлично.
Замечательно, прекрасно, и с кем еще поделиться радостью, в первую очередь, как не самыми близкими. Но вот не забыть, может быть, и о дальних, о ближних, но вот, может быть, не близких, но ближних, которые вот по разным причинам не смогли быть на Пасху в храме, и не смогли вот вместе со всеми там едиными усты петь «Христос воскресе».
А тут еще, мне очень кажется, важным аспектом, практически у всех, наверное, есть не церковные родственники, верующие, неверующие, но с которыми тоже хочется встретить как-то Пасху, тоже как-то поделиться с ними этой радостью. Но вот люди, они пока еще, ну, будем говорить, пока еще в церковь не пришли и не понимают, может быть, необходимости, важности самого праздника. Вот как здесь быть?
Вы знаете, вот совершенно с вами согласен, что есть... безусловно, вот это важный очень вопрос. Мне кажется, что самое главное здесь не пытаться... Вот,
насильно?
Не пытаться им немедленно объяснить, вот именно как пока еще не понимающим, ну как же вы до сих пор не понимаете, а просто вот вести себя естественным образом. Мне кажется, что вот эта радость пасхальная, она такая самоговорящая, она должна сама за себя говорить, и просто наше поведение будет важнее нашего какого-то сознательного там попыток внушения. Но вы знаете, возвращаясь непосредственно к вашему вопросу и к теме Страстной недели, мне кажется, что это еще, знаете, для нас вот пост прошел, да, потому что Страстная неделя, она особенно, иногда, мне кажется, люди, которые не очень знакомы вот с церковным этим кругом жизни, они могут говорить, что значит пост прошел, разве пост не до Пасхи, да, но здесь речь идет, конечно, о богослужебном, Страстная неделя — это особая неделя, она как бы уже после, собственно, вот поста, да, но мне кажется, что это вот мы же по-разному, у всех он прошел там, у кого-то, может быть, не так, как он предполагал, да, а это вот как бы еще один шанс, да, вот собраться, ведь человек так устроен, что ему важно вот эти какие-то, ну вот, такие какие-то зарубочки, какие-то сигналы, да, к себе какие-то маяки видеть, да, и, собственно, вот пост, да, посты и какие-то вот особые вещи, они и выполняют такую функцию, да, там, не знаю, путеводители, маяков, это помните, как в «Сталкере», я думаю, что многие из наших уважаемые слушатели, смотрели фильм этот замечательный, когда там, чтобы пройти вот в эту зону, да, сталкер, он там что-то бросает, да, ну, то есть есть какие-то вот такие, ну, путеводные, что ли,
ну, видимые точки, да, отсчета,
да. И вот мне кажется, что вот если кто-то, допустим, вот прошел, человек понимает, вот мне не удалось, там вот что-то я не сделал, да, вот это как бы как отдельный такой еще кусочек, да, как отдельный, как какой-то еще один, вот тоже пост, да, вот еще одна возможность, есть еще неделя, а вот если кто-то сейчас ощущает, вот действительно прошел, а я как-то, вот есть еще неделя, это очень много, да, а потом в храме мы услышим замечательные слова послания Иоанна Златоуста. Вот Бог даст, так сказать, доживем, то услышим обязательно о том, что придите все постившиеся и не постившиеся. Главное это не воспринимать как некое вот такое, может быть, извинение того, что ты чего-то не сделал, что хотел. Но вот так мне кажется.
Мне вспоминают слова одного священника, который уже, к сожалению, покойного, который выходил на проповедь на службе в конце какого-нибудь поста, когда, может быть, там оставался один день до конца, и говорил: ну, дорогие мои, если кто-то из вас еще не начинал поститься, то у вас есть, ну, ничего страшного, у вас есть чудесная возможность, там еще 5 часов целых.
Да, очень замечательные слова, и вот мне кажется, тоже это тоже правильно и важно, и потому что ведь можно и по-другому думать. Почему вот я, собственно, решил эту тему поднять, и вот мне кажется, что вы замечательный пример привели. Ведь человек может совершенно по-другому поступить. Он может сказать: ну вот я уж там 40 дней не постился, чего ж тут неделя осталась, уж теперь уже бессмысленно. А вот никогда не бессмысленно, ни 5 дней, ни 5 часов. И вот поэтому, может быть, очень важно нам всем сейчас подумать. Потому что наверняка, если честно, вот посмотреть на себя, на прошедшие 40 дней, то ты понимаешь, что вот, ну, что-то вот, чего-то не удалось и так далее. Ну, давайте тогда...
Или вообще ничего не удалось.
Или вообще ничего не удалось, да. Но вот есть еще возможность такая. И как раз вот весь и богослужебный строй вот этой последней недели, да, наверное, у вас будут вот разговоры со священниками, да, более подробно, что будет происходить в эти дни. Вот он призван помочь человеку, помочь вот прожить эти дни так, чтобы действительно подготовиться к Пасхе.
Я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня Владимир Легойда, руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», и буквально через минуту мы вернемся в эту студию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».